Почему Иисус так много уделяет внимания обучению?
И почему фарисеям так сложно было принимать от Него?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем читать Евангелие от Луки. У нас 5 глава, сегодня прочтем с 17 по 26 стихи.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за эту возможность, честь и привилегию питаться и научаться через Твое Слово. Святой Дух, мы нуждаемся в Твоем служении и принимаем его в радости и с благодарением во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Слава Господу. Итак, с 17 стиха. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных. Вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом.
И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, ибо в исполненный страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне».
Аминь. Остановимся здесь. Интереснейшая история, которая происходит в собрании, где Иисус снова-таки учит. И обратите внимание на перечень присутствующих на этом собрании. Сидели тут фарисеи, законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. Напомню, что фарисеи – это, можно так сказать, религиозная партия того времени. То есть, можно сказать, это люди, с одной стороны, достаточно набожные, религиозные, но вместе с тем они занимают активную политическую позицию в стране. Но удивительное указание в конце 17 стиха: «И сила Господня являлась в исцелении больных». И я снова вернусь к вот этой взаимосвязи. Иисус учит для того, чтобы затем присутствующие или слушающие его учения могли соединиться с силой. Он учит, но не для того, чтобы заполнить информацией время. Он учит для того, чтобы затем люди могли соединяться с помазанием, соединяться с силой Бога. И в этом 17 стихе я могу видеть, что желание Бога сделать так, чтобы сила для исцеления была доступна для каждого присутствующего в этом собрании.
И вот в этом 17 стихе в отношении силы Господней написано, что она как будто бы сама по себе являлась в исцелении больных. Но так ли это? Давайте рассмотрим действующие лица. В данном случае у нас есть Иисус, который что делает? Он учит. Плюс у нас есть тут фарисеи и законоучители, которые что делают? Слушают. Плюс там были еще другие люди. Как минимум ученики и те, которые постоянно следовали за Иисусом. В данном стихе делается акцент на фарисеях и законоучителях. И вот здесь возникает вопрос. Каким же образом или благодаря чему, благодаря кому стало возможным, чтобы сила Божья проявлялась на том месте в исцелении больных? Потому что это не то, чтобы сила сама по себе, но когда захотела, где захотела, как захотела, так и проявилась. Потому что это противоречит Писанию. Я осознаю, что сила Божья проявлялась на том месте именно и только потому, что был кто-то, в частности Иисус, который позволял этой силе проистекать через Него. Он был открыт для того, чтобы принимать от Бога. Он был открыт к тому, чтобы веровать. Он был открыт к тому, чтобы применять это на практике, передавать. То есть он как раз-таки и был тем, кто номер один, что делал, верил Отцу об этом. Помните, какие именно стихи он читал в синагоге до этого? Он провозглашал о себе пророческие слова Исаии о том, что Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня. Иисус был утвержден в этой истине. Я убеждена, что Он неоднократно открывал эти стихи самостоятельно дома, изучая Писание, размышляя над этим, благодаря Бога за это, рассматривая себя в этом. То есть, понимаете, был до этого процесс погружения Иисуса в эту истину. И поэтому на момент, когда сейчас Он совершает это служение, для Него это было легко. Его вера уже, она имела, скажем так, тот самый должный уровень натренированности, уверенности в обетованиях Бога, что сила Божья легко могла проявляться через него.
И когда вот здесь Иисус учит, то чего Он ожидает или на что направлено Его учение? Его же учение направлено на то, чтобы сейчас здесь, в этом месте появилась вера. И со стороны книжников и фарисеев мы не видим проявления вот этой веры для принятия. А с крыши мы видим людей, которые с верой спускают вот этого расслабленного на постели. И здесь же в 20 стихе мы так и читаем. Он видит веру их. Веру кого? Веру тех, кто на крыше и спускают своего приятеля. Но обратите внимание, что сейчас говорит Иисус во всеуслышание. Внимание всех сейчас приковано именно к вот этой паре. Иисус и расслабленный. Иисус обращается к нему и говорит: «Прощаются тебе грехи твои». И вот что вдруг поднимается внутри слушающих. Книжники и фарисеи начинают рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога.
И, кстати, эта фраза ведь, она же относилась к тому же самому Иисусу, через которого являлась эта сила Божья в исцелении больных. И у меня возник законный вопрос, как у вас не склеиваются эти пазлы? Как так можно смотреть, видеть, слушать, быть свидетелями чудес исцеления? И не сложить это к тому, что это тот же самый служитель, через которого это проявляется. Что помешало этой категории людей быть открытыми для принятия? Потому что, по сути, что для них сейчас сила Божья, проявленная в служении Иисуса в отношении исцеления больных людей? Ведь это маячок от Бога, говорящего к ним через обстоятельства. То есть они сейчас являются свидетелями. Они видят, слышат. И до этого что-то видели, где-то слышали о тех множествах чудес, которые уже происходили на тот момент. Больные исцелялись, бесы выходили, слепые прозревали. То есть Бог отовсюду, скажем так, стучался в их сердца, в их разумы, чтобы они обратились таки к Богу, обратились к Писанию и попробовали на основании Писания это выяснить. Но вот здесь следующий вопрос возникает, а что же именно они делают с тем, что видят, слышат и чему являются свидетелями? А если более точно и правильно сказать, что они выбирают делать с тем, что они видят, что они слышат и чему являются свидетелями? Помните, в одном из предыдущих выпусков мы говорили с вами о том, что об одной и той же ситуации, об одном и том же человеке люди могут рассказывать совершенно разное. И чем больше людей, тем больше мнений. Поэтому вопрос... А что я выбираю слышать, видеть из того, чему я являюсь свидетелем? Как я выбираю это трактовать? Или по-другому задам вопрос, кому эти люди позволяют объяснять происходящее? Кому они отдают микрофон для разъяснений? И они вроде бы видят чудеса, но при этом они постоянно ищут какие-то зацепки того, что Иисус делает не так, как бы им хотелось, не так, как они считают правильным. И снова-таки перед ними прямо сейчас выбор, к какой мудрости обратиться для объяснения происходящих событий. И с одной стороны, они не могут отрицать наличие фактов исцелений, которые уже до этого были в служении Иисуса. Но из-за того, что их фокус настолько сильно был смещен с работы Бога. Они, скажем так, переставали уделять внимание тому, чтобы именно рассматривать Бога в этом. И они слишком увлекались тем, чтобы рассматривать Иисуса как человека. Посмотрите, одна из проблем, которая была у этой категории людей. Вместо того, чтобы рассматривать Бога, проявляющего себя сейчас через служение Иисуса, они были слишком сфокусированы на самом Иисусе, как на человеке. Вместо того, чтобы радоваться тому движению Духа, которое Бог совершает через Него. И для меня это послужило хорошим маячком и хорошим вопросом. А кого я больше чаще рассматриваю? Самого человека, рожденного свыше, или служителя по плоти? Или я все-таки выбираю рассматривать Бога, пребывающего в этом человеке, Бога, действующего в жизни этого человека, Бога, действующего через жизнь или служение этого человека? На ком я выбираю фокусироваться? Кого именно я буду рассматривать? Потому что когда я буду рассматривать Бога, друзья, я буду рассматривать любовь. Я буду рассматривать исцеление, я буду рассматривать праведность, я буду рассматривать мир, оправдание, изобилие, целостность. Потому что это именно то, что Бог делает и совершает. Но когда я буду рассматривать плоть, знаете что? Неизбежно. Я обязательно смогу находить все «но». И такой можно список с минусами сделать в жизни любого и каждого из нас. Потому что по плоти, друзья, никто из нас не совершенен. И даже, извините меня, напрягаться не нужно для того, чтобы рассмотреть и увидеть какие-то недостатки по плоти. Но это говорит о том, что у нас с вами неправильный фокус. Нам важно научиться рассматривать не самого человека по плоти, а Бога, пребывающего в этом человеке. Или еще по-другому сказать, Слово Божье, пребывающее в этом человеке. Какое Слово Божье сейчас пребывает в нем? Какое Слово Божье сейчас в мою жизнь стучится через Него? Какое Слово Бог хочет мне донести через жизнь и служение этого рожденного свыше? Вот что важно. Вот на чем будет мой фокус. Вот что будет приносить жизнь. Вот что будет приносить радость, приносить прощение, приносить исцеление. Это Слово Божье, пребывающее в жизни этого человека. Особенно, когда он охотно делится этим словом с другими, как это делал Иисус. Он учил Слову Божьему, он делился тем словом, которое имел в своем сердце. И я осознаю, что сейчас в разуме этих людей, этих законников, книжников, фарисеев, происходила настоящая борьба. Потому что, с одной стороны, они слышат Слово Божье. Сила Божья проявляется в исцелении. С другой стороны, их разум атакует мысли. Так он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Хотя следующий законный вопрос можно было бы спросить, а кто же может исцелять людей так, как исцелял Иисус, кроме Бога? Неужели вы думаете, что человек сам по себе мог делать эти чудеса? Исцелять больных, очищать прокаженных, изгонять бесов, давать зрение слепым? Неужели сам по себе человек мог это делать без сотрудничества с Богом? И я понимаю, что в разуме этих людей по-настоящему была целая битва. И я вижу здесь Бога, стучащегося в их сердца, чтобы они хотя бы начали задумываться о том, что, а может быть, все-таки это Бог? Но при этом я также вижу пораженного лживого врага, который не отступает с тем, чтобы орудовать фактами. Ему нравится орудовать фактами, потому что, ну это же очевидно. Это же очевидно, ну вот смотри, это же факты. А истина где? Как ты ее можешь пощупать? А факты вот. Вот у тебя перед лицом происходит то-то, то-то и то-то. Ты же не можешь это игнорировать. И мы снова приходим к уже знакомому вопросу, кому именно мы позволяем говорить в нашу жизнь и в наше сердце. Потому что, друзья, радиостанции в духовном мире всего лишь две. Это либо радиостанция Царства Божьего, либо радиостанция Царства Тьмы. Третьего не дано. И этот небольшой пульт сейчас находится именно в ваших руках. Пульт в отношении вашей жизни, друзья, или вашего служения находится именно в ваших руках. И это вы выбираете, какой микрофон сделать громче, тише, когда это сделать, какой микрофон может быть вообще замутировать. Пульт в ваших руках, вот почему это выбор и решение. Кому я выбираю верить, чье слово я выбираю рассматривать, над чьим словом я выбираю размышлять, на чьем слове я выбираю фокусироваться. И я понимаю, что именно потому, что в жизни этих законников и фарисеев вот этот голос плоти, он был громче, потому что, скорее всего, он просто был привычнее для них. Поэтому для себя я в очередной раз беру из этой истории важность выбора, важность фокуса, важность того, кого я выбираю рассматривать. Бога, пребывающего в человеке, Слово Божье, звучащее через этого человека, или просто его плоть, и что-то, что, может быть, мне не нравится в этом человеке, или, ну, я бы по-другому сделала, или что-то, что выходит из моих каких-то шаблонов или стандартов. Но прелесть в том, друзья, что мы все с вами очень и очень разные по плоти, но по духу, друзья, когда мы верим в Иисуса, в истину, вот это именно то, что призвано нас с вами объединять.
А еще посмотри, насколько дипломатично Иисус ведет себя даже тогда, когда видит вот такую реакцию к себе. Он-то понимает, что он сейчас все делает правильно. Это Отец сказал ему здесь быть. Это Отец прислал его, чтобы служить здесь этим посланием. Он ничего не творит сам от себя. И то, что даже сейчас Иисус говорит вот этому расслабленному, он говорит не от себя. Это Отец сейчас сказал Иисусу сказать именно это. «Прощаются тебе грехи твои». И Иисус это осознает. И когда мы посмотрим на вот этот процесс исцеления именно этого расслабленного, то посмотрите, как премудро Иисус сейчас совершает служение и этому расслабленному, и для всех присутствующих в зале. Потому что сейчас не только этот человек получит свое исцеление, посмотрите, как гениально Бог служит сейчас вот этим книжникам и фарисеям. Помните, как после того, как Иисус сказал эту фразу «прощаются тебе грехи твои», он понимает, 22 стих, он понимает, уразумев помышления их, он сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших. То есть он говорит, я понимаю, о чем вы думаете, каков ход ваших мыслей и каким отношением сейчас наполнено ваше сердце. Но в 23 стихе ощутите эту гениальную подачу. Что легче сказать? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или встань и ходи? И в этот раз я сам себе задал этот вопрос. А что бы мне сегодня было легче сказать от своего лица другому человеку? Прощаются тебе грехи твои или встань и ходи? Если бы вы задали сами себе этот вопрос, а вам что легче было бы сказать? Если вы честны сами с собой, то вы, скорее всего, можете ответить, ну, я не знаю, мне и то, и другое сложновато сказать. Тогда это приведет вас к следующему вопросу, а почему вам сложно сказать это от своего лица? И вы увидите, что вам сложно это сказать, потому что вы себя таким не видите. Но Иисусу не сложно было это сказать, потому что он знал, кто он в отношении прощения грехов и в отношении того, чтобы говорить слова «встань и ходи». Иисус понимал, от кого он сейчас берет эти слова. Но если вы посмотрите на 24-й, то вот почему он сейчас говорит и одно, и другое. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. А вот как раз вот эти две фразы, они должны были привести каждого из этих книжников и фарисеев в некий тупик святого разочарования. Буквально в тупик, где единственный ответ на этот вопрос, он может быть следующий. Да, это не простой человек. Это кто-то, кто послан от Бога. Смотрите, Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. Для этих фарисеев, в их представлении, это слова богохульника. Почему? Потому что прощать может только Бог. Тем самым они относят Иисуса к категории «Он богохульствует». Но затем мы видим, что этот же Иисус говорит слова «Встань, возьми постель и ходи», и этот расслабленный встает и начинает ходить, получает чудо исцеления. Тогда, видите, в их алгоритме происходит сбой. Если он богохульник, то тогда как может сила исцеления сейчас быть проявлена? Однозначно не человек исцелил, исцелил Бог. Но как мог Бог послушать этого человека, если вначале он богохульник? И видите, здесь некий замкнутый круг, в котором что-то надо поменять. Он либо богохульник, либо все-таки человек, за которым стоит Бог. А если за ним стоит Бог, значит и первая фраза его, она истина. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он движется в правильном алгоритме, а у вас алгоритм сбойный. Он неверный, он неистинный. Ваше богословие, оно ошибочное. То есть, что мне здесь больше всего понравилось? Насколько Бог в любви и в премудрости продолжает служить даже этим людям, которые все еще в своем сердце и в своем разуме не думают в согласии с истиной. Он видит, да, вы любите рассуждать, окей, хорошо, нате вам для рассуждения. Вот некая святая головоломка с замкнутым кругом. Первое, второе, третье. Соедините. И что в результате у вас получится?
А вот что в результате получится, зависит от того, к какой мудрости мы с вами обращаемся. Потому что если просто обращаться к мудрости душевно-земной бесовской и пытаться понять истину или Бога логикой своим умом, у вас не получится. Дважды два не будет четыре. Но когда мы с вами обращаемся к мудрости Божьей, именно она способна просвещать глаза сердца нашего, чтобы мы уразумели. Именно поэтому, снова-таки, это выбор и решение, к какой мудрости я обращаюсь. От этого зависит и результат, что в итоге я буду получать. Или сердце, которое открыто для Бога, и оно принимает с верой, или сердце, которое закрыто для принятия, потому что там уже поселилось неверие.
И финал этого служения описан в 26 стихе. «И ужас объял всех». И славили Бога, быв исполнены страха. И говорили, чудесные дела видели мы ныне. Вы только посмотрите, какое удивительное описание прославления. Славят Бога, будучи исполнены страхом и объяты ужасом. По-моему, это самая ужасная форма прославления, которую бы Бог хотел видеть в свой адрес. А все почему? Да потому что сейчас перед ними есть очевидная констатация факта в проявленной силе Божьей, но не обновленный ум, не преображенная словом душа не может дать этому ясного толкования. Для них это необъяснимо, просто вау-эффект. Но по сути-то перед ними была проявлена вся картина. Как она выглядела? «Вот человек, посланный от Бога, о котором пророчески говорят все книги, к которым вы обращаетесь каждую субботу в синагогах. Это тот, о котором Бог говорил, он придет, и мой дух будет пребывать на нем, и вот каким образом дух мой будет проявляться через него». Они сейчас видят проявление этих событий, но отказываются признавать личность. Все, вот он, получается, сбойный алгоритм. Отказ признавать, что эта личность, Иисус, это и есть тот, которого Бог послал. Тот, на ком почил Дух Господа. Здесь стоит вопрос, или я это признаю, и это будет давать объяснение всему происходящему, или же, отказываясь это признавать, для меня просто будут происходить необъяснимые, невероятные события, которым я не могу дать объяснение, и они даже меня пугают и ужасают. Но с нами так не должно быть. Мы с вами люди, которые призваны славить Бога, будучи исполненными веры и поклоняющимися в духе и в истине. Но это уже другая тема. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание в этих стихах, а на что Он обратил в этой истории внимание ваше.
С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14:00 у нас с вами проходит онлайн-эфир в аудиоформате. Добро пожаловать вместе с нами погружаться дальше в истину.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за служение Твоего Святого Духа и за то, что Ты явил Себя в Сыне. И как Иисус мог сказать о Себе, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, мы смело заявляем о Себе. Мы, как дети Божьи и сыны человеческие, имеем власть на земле прощать грехи. Мы – продолжение Христа во плоти. Мы – явление Тебя этому миру. И как сила Твоя могла являться через служение Иисуса, да будет Твоя сила являться и через каждого из нас. В совершенном согласии с волей Твоей во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.